Иван Григорьевич, сообщила Валерия Борисовна, только что звонил из Чили, или из Бразилии, или из Венесуэлы. В общем, оттуда, и сказал, что он купил тебе, Василий, галстук. «Зачем галстук?» – забормотал я. «Я не ношу галстуки. Лучше бы свитеры, шерсти, ламы, или, как ее, альпаки, или гетры, или бутсы бразильские. Нет, галстук! Не надо галстук!» – замахал я руками, но тут же вцепился в одеяло, как бы не оказаться голым на Пушкинской площади. «Нет, непременно галстук!» – строго произнесла Валерия Борисовна. «Свадьба же! Костюм тебе заказали!» А Иван Григорьевич купил галстук, 3 галстука. «Сейчас примерим». «Не надо примерять!» — вскричал я, руки притянул к шее с намерением не допустить галстук. Тут Валерия Борисовна выпрямилась и стала с Шуховскую башню. Нет, не с башню, с кустодиевского большевика, перешагивающего через улицы и толпы. В руках у нее появился флаг, нет, не флаг, а древко с 3 развивающимися на них галстуками. «Не дубасьте меня галстуками, Валерия Борисовна!» — слезно просил я. «Я не Валерия Борисовна!» — выговорил надо мной великанша. «Я Матрона!» «Матрена Борисовна!» — взмолился я. «Уберите свои 3 галстука!» «Я не Матрена!» — укоризненно произнесла великанша. Она была похожа на бывшую приятельницу графа Сен-Жермена в гриме Обуховой. То есть, наоборот, похожа на Обухову в гриме пиковой графини. «У меня нет 3 галстуков, у меня есть 3 карты, 3, 7, 20, 1. Через 21 год он рассыпется». И она швырнула карты в кустодиевского большевика, и тот, не дожидаясь объявленного срока, рассыпался. И она швырнула карты, а надо мной уже возвышался огромный дядька. Во фраке, при черной бабочке, на белоснежной манишке со шпагой у левого бедра. Всего-то Глеб Аскольдович в университетской секции фехтовальщиков добрался до 2-го разряда. Впрочем, и это было хорошо. Не дядька, конечно, а Ахметьев Глеб Аскольдович, как всегда изящный, но переодетый и сильно преувеличенный. А может, это был и не сам Глеб Аскольдович, а его вожделенный призрак. Да, Василий Николаевич, верно мыслите. Именно, именно я и есть призрак. Глеба Аскольдовича Ахметьева, призрак Глеба Блаженного, славно России служить настроенный. Во мне не бунт, не ярость карамазовская, а миротворение и примирение с Творцом и им сотворяемым. При этом я призрак-предшественник или призрак-предтеча. Чего? Вам пока знать не дано, но потом узнаете. А сегодня, Куделин, я тебя должен посыпать из солонки и поперчить. Вот она, солоночка-то, номер 57. А я разве в профиль не похож на Бонапарта? Ты-то, Василий, точно не похож. И на Крижанича ты не похож. Если только на Буслаева. И зачем ты связался с этой солонкой? Гонял бы мяч, да баб тискал. А 4 уже убили. И призрак Глеба Аскольдовича стал посыпать меня чем-то колючим, небитым ли стеклом. А ну, отвали отсюда. Ты мне мешаешь повязать, Васеньке, галстук? Валерия Борисовна повела плечом, и призрак с солонкой отлетел за пределы моей дремот. Подними, Васенька, головку. Давай мы тебе галстук примерим. Что вы делаете, Валерия Борисовна? Захрипел я предсмертно. Не затягивайте так. Что вы? Вы задушите меня. А! Я очнулся. Я вырывался из дремотных видений. Руки мои отбрасывали на полшее на лицо одеяло. Чертыхаясь, я поплелся на кухню. Я помнил о 4 бутылках пива. Дернул дверцу холодильника, 0,5 бутылки ряженки. 4 бутылки пива в реальности стояли теперь, если стояли, в Солодовниковом переулке от соседа Чашкина на расстоянии его вытянутой руки. «Ну и пусть», — вытягивает руку и пьет. Я влил в себя 3 стакана горячего чая с вишневым вареньем. Мне полегчало, гадости во рту поубавилось. Соображения были одни. На какой хрен? Я так вчера надрался, да еще и на поле выбегал. Это все Ахметьев, это он злодей. Описывая свои дремотные видения по прошествии лет, я их, пожалуй, облагородил и приукрасил, убрав некие грубости или пошлости, но и упростил, придав им кое-какую логику и связность. Ну и кое-что присочинил взамен забытого. Замечу, что и похмельные мои соображения на кухне претерпели схожую редактуру. Если остался хоть один, пожертвовавший своим временем, вниманием и доверием читатель моего повествования, нижайший ему поклон за терпение, полагаю, у него было много поводов признать меня тугодумом и по справедливости. В диалогах полемист я был никакой, да и оценить услышанные мною мысли или сведения, а порой и саму смысловую суть разговора, так вышло в случае с КВ, чаще всего оказывался способен лишь задним умом. И еще сидя на кухне, получив облегчение, я соображал, как мне отнестись к откровенностям и заявлениям Глеба и причинам, по каким Глеб затеял именно со мной беседу. Не давали мне покоя и дремотные видения, никак я не мог отцепить их от себя. Не случалось ли в них каких-либо предупреждений или, напротив, не отразились ли в них уже осуществленные мной глупости или прегрешения? Отчего вдруг я проявил себя барахольщиком и куркулем, потребовав от тещи с тестем, будто уж угрелся в семейном уюте, свитеры гетры и шерсти ламы, да еще и альпаки какой-то, и бразильские бутсы от пеле, что ли? Мысль о бутсах от пеле меня развеселила, все видения тотчас стали для меня смешными, и я от них избавился. А вот освободить себя от разговора с Глебом Ахметьевым не было никакой возможности. Я услышал от Глеба много для меня неприемлемого. Доктринам моим, посчитаем, что они у меня были совершенно и даже воинственно противоречащего, с большинством его соображений и оценок, я был не согласен. Но это ничего не меняло. Я, как человек любопытствующий, хотел бы понять Глеба Аскольдовича, но понять его я не мог. Матрона и вожделенный призрак не допускали меня к Глебу надолбами и стальными ежами. Не отогнав от Глеба Матрону и призрак, должно было признать Ахметьева душевно ущербным. Но ничего себе признать. Я имел право, что ли, ставить диагнозы и находить в ком-то отклонение от норм. От каких норм? От моих собственных, что ли? А мои нормы нормальны? Все, все, оставим зряшное. Я не понимаю Ахметьева, значит, ума не хватает. Но, предположим, уберем Матрону с ее сроком и призрак блаженного сторону, вынесем их за скобки. А в скобках что? Своему пребыванию в сферах и с аристократами духа Глеб искал оправдания и находил их для меня в возможностях укрупнить глупости и обратить внимание на эти глупости людей. Тогда на кухне я боялся назвать словами мне очевидное. В цели Ахметьева входило вызвать хотя бы ироническое отношение к несуразностям, скажем так, верховного учения. Более он и ничего не мог сделать. Мелочевками занимался Глеб Аскольдович, мелочевками. И тогда тут объяснимо Матрона и призрак. Матрона и призрак шли в подкрепление Ахметьеву. Верой в реальность Матрониных пророчеств он оправдывал свои воробьиные поклевывания в курятнике Михаила Андреевича, пусть и одобряемые моими забашиловскими собеседниками. Чего же суетиться-то, когда всего лишь через 20 лет и не по нашей воле, а по распоряжению Творца? Но опять же поворот винта в моих мыслях. Матроны это самооправдание Ахметьева объявлялись бессмыслицей, и он был вынужден захотеть восстать и попытаться еще раз оправдать свое существование. Призраком предтечи и повести народы потом будет открыто куда. Вот какие умности крутились тогда в моей похмельной башке. И вот еще. Чего же желал Ахметьев в ближайшей реальности? Меня он не опасался, а избрал почтовым ящиком для релических отправлений или унитазом для слива отработанных веществ. Он меня не опасался. Он не опасался и соседа Чашкина, о котором не исключено все же был информирован. А может, он лестно рожен? Не мотылек ли он, бьющийся о лампу, в надежде слиться с ней или даже с намерением сгореть и тем самым избавиться от неоткрытого еще предназначения? Не этим ли были вызваны его оскорбления светлейшего зятя, его приглашение на дуэль кузнечика Миханчишина, его хладнокровное отношение к микрофонам соседа Чашкина, а уж потом воссоздаться в осознающем себя призраке Глеба Блаженного? Фу ты, сложности-то какие, решил я. Да пусть и летят мотыльки на свет и жар электрических ламп, если им от этого легче. Время у меня было. Троллейбусом я доехал до пивного автомата на Королева, ублажил себя тремя кружками пива, сведя свое невосприятие пророчеств Матроны к нулю и посчитав, а хрен с ними, пусть они попробуют свершиться. И все же у меня не исчезло желание спросить у Ахметьева, это как же Матрона завезла Иосифа Виссарионовича на Белорусский вокзал?